Это «Радио Спутник». Мы продолжим. Алексей Красильников меня зовут. Приветствую всех наших слушателей. И быстренько напоминаю, что можно подключиться к нашему эфиру через приложение, через телеграм-канал. Можно нам написать сообщение. Также комментарий можно оставить в мессенджере WhatsApp 968-766-3311. Гость нашего эфира в этом часе – политолог и экономист Александр Дутяк. Александр Васильевич, здравствуйте.
Добрый день.
Александр Васильевич, давайте начнем вот с того, что Россия как-то дальше будет жить без уголовной ответственности за коррупцию, но по-европейски. Дело в том, что Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о выходе из Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. И вот этот документ контролируется и как-то организован группой государств против коррупции. А вот в этом международном сотрудничестве, союзничестве Россия более не состоит. Ну и как-то без того, чтобы обсуждать новые идеи, без того, чтобы заседать на, извините, заседаниях, как-то не совсем солидно этот документ, этому документу следовать. Как прокомментировать, потому что заголовок, согласитесь, какой классный получается, что вот, мол, нет, все, Россия в пользу коррупции, что, точнее, против коррупции что-то отменяет.
Да, вы знаете, я уже на некоторых страницах в интернете заметил такое. Ну, понятно, наши там доброжелатели говорят, ну все, значит, Россия бороться с коррупцией не хочет. Ну, понятно, что это от лукавого все. Ситуация совершенно иная. Дело в том, что это, ну, одна из таких международных организаций, когда Россия вступала там в прежние годы, но было, в данном случае это как бы запоздалое было вступление, еще в 2007 году подписало там такие международные правила и нормы о том, что мы, значит, признаем, что бороться с коррупцией надо, и как бы вот есть замечательные такие организации, которые будут за этим следить.
Александр Васильевич, прошу прощения, буквально на долю секунды, можно вас попросить чуть-чуть там почетче в трубочку говорить? Хочется слышать вас полностью и отчетливо.
Понял. Сейчас
спасибо большое.
Да, так, значит, смотрите, это действительно организация, которая занималась, так сказать, мониторингом состояния коррупции в разных странах, выдавала рекомендации, потом проверяла, а как же эти рекомендации выполняются? Ну, знаете, любая цветная революция начинается с проблемы коррупции. Вот любая, возьмите вот в истории, и там, ну, короче, борьба с коррупцией плюс какая-то там местная какая-то проблема. Ну, это все раздувается до неимоверных масштабов, меняется первый посыл, ну и так далее, по сценарию. Вот это была тоже один, это организация, как бы один из элементов и механизмов давления на суверенное государство, попытка ущемить этот суверенитет, навязать свои правила и свои требования. Они выставляют определенные нормы и правила, выдают задания суверенному государству. И, значит, потом нас это, как же вы там, значит, это все реализуете, наши замечательные, мудрые пожелания. Ну, конечно, знаете, в каждом обществе есть коррупция, есть она в каждом обществе, бороться с ней надо, но когда на этом настаивают и выискивают там, специальные какие-то больные места, может быть, требуют прозрачности, там, где прозрачность нужна, ну, исключительно иностранным организациям. Вот оно так все как бы мягкая такая сила, она поддавливает в нужном направлении им, деятельность государства, требует выполнения каких-то условий, высвечивания какой-то информации. Мы, в принципе, могли бы и сами бороться с коррупцией, но как бы когда международная организация, когда другие страны подписывают соответствующие договора, почему бы нам тоже не примкнуть, как мы долгое время считали, к таким высоким высокому уровню, скажем, ведения дел, честной борьбы с негативными явлениями в обществе. Ну, если кто-то такой, где у нас порой, честно, жить не хотел, вот мы, значит, обращались к международным инстанциям. Но, слава тебе, Господи, происходит отрезвление, и вся эта пелена уходит.
Александр Васильевич, мы, вот нисколько не отрицая, ну, опять же, никого не поддерживаю, но, тем не менее, без какого-то вот такого взгляда со стороны, пусть с которым можно поспорить, не согласиться, но все-таки трудно сохранять максимальную объективность. А с коррупцией бороться необходимо. Это, к сожалению, действительно реалии для практически любого общества. Что-то нужно делать, я абсолютно убежден, российские законотворцы и своих документов таких напринимают. И последние годы показали, что общественное мнение, вот эта третья сторона тоже может наблюдать очень, очень активно и эффективно. Но, тем не менее, какого-то международного опыта здесь, может быть, все-таки будет не хватать? Или это вот как-то не тот опыт, который нужен?
Понимаете, вы правильно все говорите. Как бы хотелось бы нам бы тоже, вот как бы контроля более тщательно, потому что мы прекрасно знаем наши больные места, они не лечат там на протяжении долгого времени. Но, к сожалению, это не тот орган, который нам поможет в решении наших проблем. Они вот как бы декларируют вот правильные совершенно вещи, и мы соглашаемся, но потом идет подмена понятий. они занимаются своим делом. Никто не собирается России делать лучше. Уж точно это не та организация, которая стремится. Но как же вот в России жизнь-то наладить, чтобы честные чиновники были, чтобы политики были там положительными, чтобы все, в общем, шло не мимо кассы, а туда, куда она предназначена. К сожалению, это не та организация, которая будет делать Россию лучше. Да, надо думать над тем, как нам решать эти проблемы. Возможно, какой-то международный орган, созданный в рамках наших объединений, ШОС, БРИКС, ЕАЭС, АДКБ, ну вот ладно, АДКБ, может быть, коррупция бороться не будет, но тем не менее, у нас есть свои международные структуры, в которых мы могли бы реализовывать вот эти задачи для всеобщего блага и процветания. Но вот то, что было сейчас, ну, во-первых, мы никаким образом не могли влиять на принятие решений. То есть вообще-то история тянется давно, это еще с прошлого года. Но в марте было принято решение, что нас там отстранили как бы, всех возможности влиять на...
вообще на деятельность организации, да.
Да. А в декабре уже Мишустин принял решение, а сейчас вот, значит, пошло на подпись президента. Так что это, в принципе, завершение этого процесса. Это, скажем, действительно, это мы отрезали еще одну щупальцу вот этого мирового пруда, который душил наш суверенитет. Решение, проблему решать надо, но не с помощью вот этих наших партнеров.
Относительно контактов с внешними международными организациями, тут же прозвучала инициатива из ОБСЕ, что, мол, с точки зрения, сегодняшней точки зрения, Россию можно было бы и сохранить внутри этой организации генсек, это говорит Хельга Шмидт. Почему? Потому что однажды переговорные каналы все же понадобятся, ну а ОБСЕ это единственная площадка, которая может обеспечить архитектуру безопасности для процесса, усадить всех за один стол. А ОБСЕ это как раз к 2022 году вообще какой-то функционал, ну как, полезный, объективный, эффективный, сохраняет, даже не говоря о том, чтобы каким-то образом поучаствовать в переговорном процессе по поводу конфликта на территории Украины.
Ну, то, что ОБСЕ себя очень сильно дискредитировало, мы прекрасно знаем. По сути, ОБСЕ на территории Украины, на территории Донбасса выполняла функции одного из разведподразделений Украины. Она просто, ну, работала как разведка для ВСУ. Но сейчас без участия России все смыслы в ОБСЕ очень сильно теряются. И на том, чтобы исключить Россию, настаивали и украинцы, и поляки. Но действительно, ну, если там не будет России, о чем они будут говорить тогда? Кого они будут обсуждать и осуждать? Но смысла России в нынешней ситуации находиться там практически нет никакого. Да, конечно, хотелось бы, чтобы площадки для переговоров какие-то оставались, чтобы была возможность контакта, но, извините, ведите себя соответственно. Никто не собирается подставлять себе левую и правую щеку, когда вы просто занимаетесь подлогом документов, искажением фактов, враньем откровенным.
Александр Васильевич, а как полагаете, вот частное мнение, прям вот как вам кажется, это действительно точка зрения самой Хельги Шмидт, точка зрения, ну, верхушки этой организации, или, что называется, вот мы здесь постелим соломку, здесь вот мы такое скажем, и на будущее у нас будет вот этот рычажочек, мол, посмотрите, а раньше мы говорили, что мы готовы постоять за, ну, за право России присутствовать в этой организации. Ну, грубо говоря, слезы не крокодиловы ли, а то в других международных организациях достаточно часто звучит: Россию можно сохранить, Россию надо бы сохранить, приходит время принятия решения, до свидания, или санкции продолжатся, или, наоборот, исключение следует дополнительное.
Ну, пожалуй, да. Что-то похоже на крокодильи слезы есть, потому что ожидать изменения их политики вряд ли стоит. Вот такие намеки некоторыми и у нас воспринимаются. Вы смотрите, но все-таки там же связанные мысли. Они же хотят нас видеть. Они хотят, чтобы мы тоже участвовали в переговорах. Мы иногда даем слабину. Вот очень огорчало, допустим, вот мы совершенно там правильно выходили из европейских структур, но когда мы потом задним числом начинаем выплачивать им взносы, знаете, ну это было так, огорчало, мягко говоря. Чего вдруг мы будем им платить? Да, они по этому поводу очень переживают, потому что для них различные взносы России важны в международных организациях. И они бы хотели бы как бы и гадить нам на голову. А с другой стороны, ну, все-таки денежки-то платите.
Ну, за ваши деньги, старая схема, да.
Ну, как, да, с той же там ВАДА, например, что мы им там и в этом году там что-то там собираемся платить кучу денег. Ну, такое, понимаете, в каждом случае надо рассматривать все это конкретно. Но сейчас, ну, действительно, хотите видеть Россию? Уймите некоторых своих членов. Если вы хотите садиться за стол переговоров, но не надо хамить. Воспринимайте Россию как партнера или, по крайней мере, оппонента. Но вы хотите слышать? Слушайте. Тем более ему сколько раз было сделано вот такие предложения. И Путин говорил, вот, ну теперь-то послушайте. Но не хотят, но не надо. Ну что, мы насильно мил не будем. Россия сделает все от нее зависящее, чтобы такие контакты сохранялись. Будут продолжать хамить, ну, значит, смысла нет. И в данном случае это все-таки выглядит как попытка такая, может быть, позицию России сделать не такой жесткой, чтобы она в очередной раз сделала там шаг вперед, два шага назад. Ну, посмотрим. Ну, да, хотелось бы, конечно, иметь возможности для переговора с глазу на глаз, но и это далеко не всегда выручает. Это показывает опыт общения, например, ну, с тем же Макроном.
Ну да, абсолютно точно. Здесь ведь еще не только международного, как-то на чиновничьем, на бюрократическом уровне факт общения себя, зарекомендовал не самым лучшим образом, а и на личностном уровне тоже, мне кажется, очень многое может сыграть свою роль. К еще одной истории предлагаю перейти, про итальянское вооружение, которое на Украину не поедет, но до февраля. И, скорее всего, местные СМИ сообщают, что в течение января правительство должно решить, что и когда поставлять Киеву. Предположительно, речь идет о ракетных комплексах, об управляемых ракетах, причем некоторые из этих комплексов не полные, некоторые не починены, не отремонтированы, а некоторые вообще нужно везти аж с Ближнего Востока. Какие у вас лично ожидания от итальянского правительства, от итальянской верхушки? Потому что, ну, возникала же мысль иногда, что вот кто-то первый должен таки двинуть свое вооружение на Украину. Да, Италия пока, ну, вот вроде про ракетные комплексы, про ракеты говорит, но вместе с прошлонедельными сообщениями про французские танки по-другому начинаешь смотреть на все это.
Ну, знаете, будет поставки, будут идти на Украину более нового вооружения. Сейчас они все время стравливают такую, вначале бывшую советскую технику, оставшуюся от Варшавского договора, теперь они старую свою постепенно будут обновлять. Те же итальянцы сейчас они паузу выдерживают, вероятно, проводят инвентаризацию, что можно было болезненно сплавить, что у них есть устаревшего, что на складе такое, что нужно утилизировать за собственные деньги, зачем утилизировать, если это можно все отдать Украине, которая еще и заплатит. Или там повесить на нее долги. Или, может быть, компенсирует там американцев. В общем-то, в принципе...
Вариантов много, это правда.
Да, да. Это чтобы американский военно-промышленный комплекс заработал на полную мощность, вытеснил все старые там запасы со складов европейских стран, и все было заменено, ну, обновляющимся продукцией ВПК США. В общем-то, схема достаточно простая. Итальянцы, ну, судя по итальянскому руководству, они как бы и консерваторы, и вроде бы позиции по большому счету России симпатизируют, но они не хотят ссориться ни с Брюсселем, ни с Вашингтоном. Вот, в принципе, какой основной тренд есть, чтобы им палки колеса не ставили, они чувствуют себя уютно в своих креслах в руководстве Италии. Остальное выполняют, ну, скажем так, по мере возможности, чтобы поставили птичку, зачет сдан. Вот и итальянское правительство сдаст зачет, но посмотрит, что можно отправить такого, чтобы скорее на этом заработать, чем потерять. Ну, вот как те же танки «Леопарды», которые старые там «Леопарды», там первые еще, их обновлять проблематично, поэтому можно дать на Украину, Украина будет счастлива, а те будут, значит, обновлять свой парк там, техники более новыми образцами. Ну, то, что делают, допустим, французы. Они поставляют те же колесные, это тоже танки, 105-миллиметровая пушка, подвижная штука такая. Но у них уже есть программа по обновлению, замена этих бронированных автомобилей на другие. И они как бы ничего особо не теряли, они все равно собирались их менять. Так что нате вам то, что нам не годы. Ну, поставят, никуда не денутся. Это, к сожалению, печально, но и поставки будут расширяться по мере возможностей, и будут поддерживаться боевые действия будут всеми силами, потому что они выгодны тем, кто, в общем-то, режиссирует весь этот процесс.
А есть понимание у вас, опять же, личное или представление, ну как-то к чему этот процесс в конечном счете придет? К полномасштабным поставкам Западом, Европой, тяжелой бронетехники? Или все-таки к какому-то пониманию, что война войной, деньги важны тоже, но здравый смысл где-то может все-таки поприсутствовать?
Да нет, ну здравый смысл они давно продали, как и совесть свою, и душу. Так что на это рассчитывать не приходится. Пока у них есть возможности все это сплавлять на Украину, пока есть возможности зарабатывать, пока они видят, что к как бы там ни было, да, Россия перемалывает, но это влечет за собой все равно серьезнейшую нагрузку и моральную, и материальную. И как ни печально, самое печальное всего этого процесса то, что гибнут люди. И их это вполне устраивает, такой конфликт, который как бы ж не переходит на их землю. Они ж до сих пор с каждого там утюга заявляют, да мы ж не участники конфликта.
Это правда. Даже поставляя, да.
Да, сегодня британцы там очередной раз опубликовали какие-то там снимки наших самолетов Су-57-х, и они не участвуют в конфликте. Ну, о чем вы говорите? Они поставляют технику, которая убивает наших солдат, которые...
И мирных жителей.
Бомбят мирных жителей на территории России, и они не участники конфликта. Но, знаете, с другой стороны, как-то, ну, мы тоже не можем найти повод ударить там по ЖЭСу, например, по перевалочной базе. Ну, как бы, да, вот это будет настоящее начало там Третьей мировой войны. Но, с другой стороны, как будет завтра, можно сказать, но то, что они будут наращивать поставки, то, что в конце концов и бронетехнику поставят, и дойдет дело до авиации, если вот сюжетная линия, это не будет меняться, если они не будут получать каким-то образом, пусть не военным способом, но не знаю, но альтернативным способом, чтобы они должны получить, чтобы им было больно. Ну, не знаю, ну, газом там тогда вот. Потому что европейцы сейчас обсуждают, а давайте мы будем все-таки с Россией обсуждать вопросы поставки газа, а может, давайте мы им отключим газ и сказать, что, ребята, те, кто поставляет технику на Украину, не получают ничего из России.
Ну, в этом, Александр Васильевич, тут есть разные тонкости, хитрости. Пусть в этом экономисты, энергетики и военные тоже разбираются. Я же вас попрошу еще прокомментировать ситуацию с вот тем самым мероприятием ПЦУ, которое состоялось в Киево-Печерской лавре. Это мероприятие настоятель монастыря Павел, митрополит Павел, назвал самосвятом. Организатора, главу этой организации, главу ПЦУ назвал сущим бесом. Речь о том, что происходило в Рождество в Киево-Печерской лавре. Сложно, конечно, цивилизованными словами это как-то называть. Тем не менее, как-то про будущее, наверное, тоже прогнозами, ожиданиями, мнениями я вас лично попрошу поделиться.
Да, ну, действительно, это было ужасное зрелище. Они нагнали туда выисушников. Заметно было, что люди очень далеки от веры, от религии. Там даже никто не крестился. Так они, в общем-то, толпой стояли. Это, конечно, ну, что-то ниже чистой воды. Они заняли два основных храма на территории Печерской лавры. Это верхняя часть лавры, Успенский и Трапезную. Там дальше есть еще храм. Но, я думаю, эта экспансия будет продолжаться. И они будут делать все возможное, чтобы, в конце концов, вообще запретить Украинскую православную церковь. Они уже намереваются лишить гражданство Украины, священников, которые служат в Украинской православной церкви. То есть дело идет к объявлению УПЦ вообще вражеской организации и полному запрету ее деятельности. Ну, конечно, знаете, как говорится, каждому воздастся по заслугам. Хотелось бы, чтобы воздалось еще жизни земной, потому что ничего святого в этих людей нет. Уж они-то точно прекрасно понимают, что они творят. Тот же Епифаний, он знает правила церкви и суть религии. Я думаю, что про веру там говорить не приходится, а религии, с религией он знаком. Но это все творит совершенно осознанно и прекрасно понимает, что ну, это страшный грех. И это его не беспокоит. Вероятно, они давно уже не Иисусу Христу поклоняются, а у них совершенно другие святые.
Ну, это, да, это пусть тоже специалисты разбираются, а вместе с тем какие-то международные, какие-то надо-организации здесь есть, здесь могут поучаствовать. Я уж не знаю, какой-нибудь там с третьей стороны какие-нибудь митрополиты, священники. Я уж даже не знаю, политическая или какая организация могла бы сказать свое слово. И могла бы.
Но, к сожалению, даже тот, кого называли Вселенским Патриархом, хотя он один из многих, как его называли еще Стамбульским, Стамбульский Патриархат и его главарь, его называют в народе Бармалеем, Варфоломеем, но вот ему тоже апеллировать бесполезно. Кому? Папе Римскому. Но он может посочувствовать, конечно, вслух, но я думаю, что такая ситуация тоже устраивает. То, что происходит дальше на Западе, но там общество не полное... Полный рост идет. Если уже церковь стороны официально зарегистрированная, там памятники Бафомету ставят. Но о чем речь? Кто будет защищать? Нет, это только ну, защита от Бога, ну, как принято у православных. Так что вот только на него надежда, на объединение прихожан, верующих, ну и по возможности, конечно, поддержка со стороны, может, со стороны России, но как Россия сейчас может поддержать Печерскую лавру? Наверное, это на практике сделать крайне сложно, я имею в виду материально или как-то. Но информационная поддержка оказывается, но пока на материальном мире эти сатанисты киевского режима продолжают душить, и вряд ли они их кто-нибудь одернет. Те, кого они воспринимают как своих начальников, те только благословляют на подобное преступление.
Александр Васильевич, тяжелая тема, действительно. Тем не менее, вам спасибо огромное за ваши комментарии. Политолог и экономист Александр Дудчак на радио «Спутник».